но тихий ужас вселил в нее жгучую решимость добраться до этого все равно куда, как можно скорее. Ворона, окруженная клубами сажи и раздраженно бормочущая себе под нос вороньи проклятия, тяжело приземлилась в очаг и запрыгала в темноту. Мгновение спустя послышался стук щеколды лестничной двери и хлопанье крыльев по ступенькам. Эск подняла руку и принялась ощупывать дерево в поисках зарубок. На этот раз ей повезло. Но сочетание точек и желобков поведало ей, что она оказалась примерно в миле от деревни и бежала совсем не в ту сторону. В небе сияла похожая на головку сыра луна. Мелкие, яркие и безжалостные звезды были рассыпаны по черному покрывалу. Окружающий девочку лес представлял собой узор из теней и бледного снега. От зорких глаз Эск не укрылось, что далеко не все тени намереваются стоять неподвижно. В деревне все знали, что в горах водятся волки. Некоторыми ночами их вой эхом прокатывался по высоким пикам. Однако звери редко приближались к человеческому жилью. Современные волки были потомками тех, кто выжил лишь благодаря твердо усвоенному правилу, а человеченку легко обломать зубы. Но погода стояла суровая, и эта стая была достаточно голодна, чтобы напрочь позабыть о естественном отборе. Эск припомнила то, чему учили всех детей. Залезь на дерево, разожги огонь. Если ничего другого не остается, найди палку и, по меньшей мере, задай зверюгам хорошую трепку. Ни в коем случае не пытайся убежать. Дерево за ее спиной было березой, гладкой и неприступной. Эск увидела, как от раскинувшегося перед ней озера темноты отделяется длинная тень и медленно приближается. Усталая, перепуганная, неспособная больше соображать, девочка упала на колени в обжегший холодом снег и стала разгребать его в отчаянии, пытаясь отыскать хоть какую-нибудь палку. Матушка-ветровоск открыла глаза и уставилась в потолок, который был покрыт трещинами и провисал, будто верх палатки. Она сосредоточилась на том, что у нее руки, а не крылья, и что ей уже не нужно прыгать, чтобы передвигаться. После заимствования следовало немножко полежать, чтобы разум привык к собственному телу, но сейчас у нее просто не было времени.
— Черт побери эту девчонку!
— пробормотала она и попыталась взлететь на спинку кровати. Ворона, которая проделывала этот трюк не первую дюжину раз и считала, если птицы вообще могут считать, а это бывает крайне редко, что постоянный стол, состоящий из обрезков ветчины и отборных кухонных отходов, и теплый насест по ночам вполне стоит того, чтобы время от времени испытывать неудобство, пуская матушку к себе в голову, эта ворона наблюдала за ведьмой с легким интересом. Матушка отыскала башмаки и шумно загромыхала вниз по ступенькам, подавляя в себе заманчивые поползновения просто взять и спланировать вниз. Дверь была открыта настежь, и на полу уже намело небольшой сугроб мелкого снега.
«Вот зараза!» —
выругалась она, спрашивая себя, стоит ли попытаться отыскать сознание Эск. Однако сознание человека не настолько четкое, как сознание животного. Да и в любом случае суперсознание леса делало поиск не менее сложной задачей, чем попытку расслышать рев водопада за яростным громыханием грозы. Зато матушка сразу почувствовала сознание волчьей стаи. Оно походило на резкий смрад и наполняло рот вкусом крови. Матушка различила на корке наста маленькие следы, наполовину засыпанные снегом. Ругаясь и бормоча что-то под нос, матушка-ветровоск закуталась в шаль и выскочила из дома. Белая кошка, спящая на своей личной полочке в кухне, услышала подозрительные шорохи, доносящиеся из самого темного угла, и проснулась. Кузнец, уводимый близкими к истерике сыновьями, плотно прикрыл за собой двери, и кошка, любопытствуя, спокойно созерцала, как узкая тень сначала нерешительно потыкала замок, потом проверила петли. Двери были дубовыми, затвердевшими от жары и времени, но это не помешало им улететь на другую сторону улицы. Торопливо шагающий по дороге кузнец услышал в небе какой-то звук. Услышала его и матушка. Это было целеустремленное гудение, похожее на то, которое издает пролетающая гусиная стая. Набухшие снегом тучи, оказавшиеся на пути предмета, вскипали и взвихривались. Волки тоже услышали подозрительный шум. Но услышали они его слишком поздно. Источник гула пронесся на бреющем полете над верхушками деревьев и спикировал на поляну. Матушке-ветровоск уже не нужно было приглядываться к цепочке следов. Она направилась прямиком туда, где мелькали вспышки потустороннего света и откуда доносились странные посвисты, глухие удары и умоляющие повизгивания. Мимо нее промчалась пара волков. Их уши были прижаты к голове, и зверей переполняла твердая решимость унести отсюда лапы, независимо от того, что встанет у них на пути. Затрещали ломающиеся ветки, что-то большое и тяжелое приземлилось на елку рядом с матушкой и, поскуливая, рухнуло в снег. Еще один волк пролетел параллельно земле и врезался в ствол дерева. Наступила тишина. Матушка раздвинула покрытые снегом ветви. Она увидела широкий круг утоптанного снега. У его границы валялись несколько волков, либо мертвых, либо благоразумно решивших не шевелиться. Посох был воткнут в снег, и матушке, опасливо обходящей его кругом, почудилось, будто он поворачивается, не выпуская ее из виду. В центре круга виднелся небольшой, туго свернувшийся комок. С некоторым усилием матушка опустилась на колени и осторожно протянула к нему руку. Посох шевельнулся. Легкая, почти незаметная дрожь прокатилась по нему, но рука матушки сразу остановилась, так и не дотронувшись до плеча Эскарины. Матушка свирепо уставилась на покрытую резьбой палку, подбивая ее шевельнуться снова. Воздух сгустился. Потом посох словно отступил. Он никуда не делся, но предельно ясно дал ведьме понять, что это не поражение, а обыкновенный тактический маневр. Мол, ему, посоху, не хотелось бы, чтобы она подумала, будто одержала победу, ибо это не так. Эск вздрогнула. Матушка рассеянно похлопала ее по спине.
— Это я, девочка, всего лишь старая матушка.
Комок решил не разворачиваться. Матушка закусила губу. За свою жизнь она так и не научилась общаться с детьми, поскольку все время смотрела на них, если смотрела вообще, как на нечто среднее между людьми и животными. Она умела обращаться с младенцами. С одного конца вливаешь молоко, а другой поддерживаешь в чистоте. Со взрослыми еще проще, потому что они кормятся и содержат себя в чистоте сами. Но между младенцами и взрослыми существует целый мир переживаний, которым она никогда по-настоящему не интересовалась. Насколько ей было известно, главное — не дать детям подхватить какую-нибудь смертельно опасную болезнь и надеяться, что все, в конце концов, образуется. Матушка пребывала в полной растерянности, но в то же время понимала, что ей необходимо что-то предпринять.
— Что, нехолесие волки нас напугали?
— наугад высказалась она. Это, похоже, сработало, хотя попытка была далека от совершенства.
«Мне, знаешь ли, уже 8»,
— заявил приглушенный голос откуда-то из середины шара.
«Люди, которым уже 8, не сидят в снегу, свернувшись в клубок», — парировала матушка, продираясь сквозь дебри разговора взрослого с ребенком.
Шар ничего не ответил.
«У меня дома, наверное, найдутся молоко и печенье», — рискнула матушка.
Желаемого эффекта это на шар не оказало.
«Эскарина Смит, если ты сию же минуту не начнешь вести себя, как полагается, я тебя так отшлепаю!»
Эск осторожно высунула голову и буркнула.
«А угрожать вовсе не обязательно».
Когда кузнец добрался до домика, матушка как раз подходила к двери, ведя за руку Эскарину. Мальчишки выглядывали из-за спины своего отца. Изрек кузнец, не совсем представляя себе, как начать разговор с человеком, который предположительно уже мертв.
— Мне сообщили, что ты несколько нездорова.
Он обернулся и смерил сыновей свирепым взглядом.
— Я просто отдыхала и, должно быть, заснула, а сплю я очень крепко.
— Ну, да, — неуверенно отозвался кузнец. — Тогда ладно. — А что случилось с Эск?
— Немного напугалась.
— ответила матушка, сжимая руку девочки. — Тени и все такое. Ей нужно хорошенько отогреться. Она слегка перенервничала, и я собиралась уложить ее спать в свою кровать, если ты не против. Кузнец слегка сомневался в том, что он не против, но твердо знал, что его жена, подобно остальным женщинам в деревне, относится к матушке с трепетным уважением и что возражения могут выйти ему боком.
— Что ж, прекрасно, прекрасно. Если тебе не трудно, я пошлю за ней утром, хорошо?
— Договорились, — кивнула матушка. — Я пригласила бы тебя зайти, но камин мой потух.
— Нет-нет, не беспокойся, — торопливо заверил ее кузнец. — Меня ужин ждет. — Подгорает, — добавил он, искоса глянув на Гальту, который был открыл рот, чтобы что-то сказать, но вовремя передумал.
После того, как они ушли, сопровождаемые громкими, отдающимися эхом протестами мальчишек, матушка втолкнула Эск в кухню и заперла за собой дверь. Достав из своего запаса над кухонным шкафом две свечки, она зажгла их и вытащила из старого сундука несколько потрепанных, но теплых, шерстяных одеял, от которых ощутимо несло нафталином. Закутав Эск, она усадила девочку в качалку, а сама, под аккомпанемент покряхтываний и скрип суставов, опустилась на колени и принялась разводить огонь. Это была сложная церемония, в которой принимали участие сухие древесные грибы, стружки, расщепленные прутики и большое количество выдуваемого воздуха и проклятий.
— Тебе не стоит так надрываться, матушка, — сказала Эск.
Матушка застыла и посмотрела на заднюю стенку камина. Довольно симпатичная стенка. Ее много лет назад выковал кузнец, украсив орнаментом из сменяющих друг друга сов и летучих мышей. Однако в данный момент рисунок матушку не интересовал.
— Вот как?
— абсолютно бесстрастно отозвалась она.
— Ты, небось, знаешь лучший способ? — Ты могла бы наколдовать огонь.
Матушка с величайшей заботой стала поправлять щепки в разгорающемся пламени.
— И как же, скажи на милость, я его наколдую?
— осведомилась она, по всей видимости, обращая свой вопрос к задней стенке камина.
— ответила Эск. — Я не знаю. Но ты сама должна это знать. Всем известно, что ты умеешь творить чары.
— А есть чары, — заявила матушка.
— А есть чары. Самое важное, девочка моя, — это знать, что можно делать при помощи волшебства, а что нельзя. И попомни мои слова, оно никогда не предназначалось для того, чтобы им разжигали огонь. В этом можешь быть уверена. Если бы Создатель хотел, чтобы мы для разжигания огня пользовались волшебством, он не дал бы нам спичек.
— Но ты можешь зажечь огонь при помощи магии, — настаивала Эск, наблюдая за тем, как матушка вешает на крюк древний черный чайник.
— Ну, если захочешь. И если бы это было позволено.
— Возможно, — согласилась матушка, которая все равно не смогла бы это сделать. Огонь не имел сознания, он не был живым, и это лишь две из трех причин.
При помощи чар огонь бы сразу разгорелся. То, что вообще стоит делать, можно делать либо хорошо, либо плохо,
изрекла матушка, ища спасения в афоризмах, последнем прибежище осаждаемых детьми взрослых.
Да, но и никаких «но».
Матушка порылась в темном деревянном ларце, стоящем на кухонном шкафу. Она гордилась своими несравненными познаниями, касающимися свойств овцепикских трав. Никто лучше нее не разбирался в многочисленных достоинствах смятки, попутника и клюкалки. Но бывали времена, когда для достижения желаемого эффекта ей приходилось прибегать к небольшому запасу задорого вымененных и заботливо сохраняемых лекарств из «за границы». Так, по мнению матушки, назывались все земли, находящиеся дальше, чем в дне пути от дурного зада. Она накрошила в кружку сухих красных листьев, добавила меда, залила все это водой и сунула получившееся питье в руки Эск. Положив под решетку камина большой круглый камень, позже он, завернутый в обрывок одеяла, станет грелкой, и строго-настрого заказав девочке не вставать с кресла, матушка-ветровоск вышла в буфетную.
Эск барабанила пятками по ножкам качалки и потягивала напиток. У него был странный перченый вкус. Она спросила себя, что это такое. Ей, разумеется, уже доводилось пробовать матушкины отвары и настои, вечно приправленные медом, количество которого, определяемое лично матушкой, зависело от того, притворяетесь ли вы или нет. Эск знала, что матушка известна на все овцепикские горы благодаря специальным микстурам от болезней, о которых жена кузнеца и время от времени другие молодые женщины говорила только намеками, приподняв брови и понизив голос. Когда матушка вернулась, Эск спала. Она не помнила, как ее укладывали в постель и как матушка закрывала окно на задвижку. Ведьма вернулась на кухню и подтащила качалку поближе к огню.